Дорогие наши слушатели, братья и сестры, это «Беседы о вечном». Сегодня в нашей программе будет принимать участие настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что же, очень важные дни. Великий пост, который называют Святым постом, это радостное время. Но, вы знаете, вот я по себе могу сказать, что все равно Великий пост всегда чувствуется какая-то необыкновенная тяжесть внутри. И, может быть, ты как-то готовишься к каким-то искушениям внутренним, может быть, ты их ожидаешь, может быть, это происходит из личного опыта, когда именно Великий пост происходит какие-то, ну, такие кардинальные события даже в жизни нашего общества, России и других местах. Ну, просто даже посмотреть, что происходит на сегодняшний момент в мире. То есть вот такой хаос, такая вот какая-то... Ну вот я бы так сказала, что такое вот очень хаотичное такое время, то есть никто ничего не знает, не понимает, у кого-то какие-то четкие совершенно цели есть, но ощущение, знаете, вот такой болтушки, когда вот нету вот этого порядка какого-то внутреннего цельного. Но мы понимаем, что Господь все это делает как нужно. Поэтому вот такое большое предисловие. Вот на нашу беседу.
Угу. Да. Ну вот насчет хаотичности тут можно, конечно,
как бы разговаривать,
да, немножко поспорить, что все-таки вот, ну как-то мы живем в нашей стране, в России, в нашем отечестве, и как-то вот какая-то определенная стабильность все-таки вот присутствие России в мире. Какую-то стабильность, ну, по крайней мере, перспективу стабильности все равно дает. То есть, вот с трудом могу себе представить, что где-то живя в Африке или в Америке, может, было бы такое, какой-то стабильности, по крайней мере, как-то ее просматривать, где-то ее видеть, как-то вот, ну, понимать, что она есть. Вот, поэтому, ну, да, какой-то определенный беспорядок присутствует в мире, вот, в разные времена. Да, наверное, все это было так или иначе по-разному, но всегда какая-то нестабильность-то, наверное, есть. То есть, так сказать, что мир живет спокойно, но вот, наверное, начиная с того, как вот Каин поднял руку на Авеля, эта нестабильность стала, вот, скажем так, началась, и она вот наращивается. Мы же знаем, что в конце концов этот мир закончится, ведь он закончится... Не потому, что все будет прекрасно и хорошо.
Извините, я вас тут перебью. И мы все ближе и ближе к этому времени.
Ну, в любом случае.
То есть мы же не назад, вектор,
в любом случае,
а именно вот туда,
в любом случае, к концу. Ближе. Да. В любом случае ближе. Вопрос, когда? Не знаем. Да, не знаем. Думаю, что, опять же, вот если посмотреть на разные времена истории, то, наверное, люди ощущали эту близость, ну, вот как бы так, ощущали. Вот.
И, очень явственно.
Да, то есть, если уже взять, то, например, так немножко буквально в недавнее время заглянуть, да, то есть начало 20 века, когда вот началось вот в нашей сугубо такой укорененной в православии стране, которая без церкви себе вообще не представляла жизни, да, потому что все так или иначе происходило. И с церковью в церкви, через церковь, да, и вдруг, когда вот начались эти вот такие вещи разрушаться, да что, и церковь, и монархия, может, тоже это сказать. То есть без монархии это когда мы никогда не жили. Вот. То, наверное, тоже люди ощущали, что конец близок. Да, но вот прошло какое-то время, и разрушилось то, что разрушало страну, разобщало народ. А страна живет, и народ живет. И вот мы с вами здесь, в этой студии. И, наверное, может быть, лет спустя 100 тоже будут также в студии люди сидеть и говорить, да, что конец близок. Вот. Поэтому, да, мы ориентируемся на Евангелие. А Евангелие нам говорит, что наступит конец тогда, когда не будет веры на земле.
Когда не будет любви.
Да. Когда приду, говорит Господь, обрящу ли я веру, найду ли я веру. И вот тут мы уже, конечно, как бы уже так немножко чуть-чуть понимаем эту ситуацию, как это может быть, потому что ведь предсказано Господом и какие-то войны, видимо, войны всеобщие, не какие-то локальные, которые были до того как. А какая сегодня, на сегодняшний день, как скажем, вероятность всеобщей войны? Наверное, это все-таки война ядерная, да, и как она произойдет, когда она произойдет, по каким условиям, да, и опять же мы говорим, что наша страна, наше отечество, именно стабилизатор, да, именно такой вот удерживающий, что ли, да, удерживающий вот такой этой ситуации, чтобы вот все это вот развитие, вся эта гонка, в том числе вооружение, да, чтобы она вот не привела к тому, что люди начнут мериться именно вот таким видом оружия, да, то есть у кого оно больше, у кого сильнее, потому что, как правильно, если она такая картина, если Третья мировая война случится, да, с помощью оружия, то четвертая будет с помощью это каменных топоров, вот так вот есть такое выражение, да, то есть действительно, что там будет произойти. То есть вот войны, голод, мороз, то есть, видимо, можем опять же, если говорим все-таки об ядерной войне, то, видимо, это пост, вот это вот ядерное похолодание, да, то есть так, ядерная зима, так называют это вот ученые. Да, вот это мы понимаем, что да, возможно, когда-то это, видимо, и произойдет. И после этого, вроде бы как, опять же, да, то есть кто-то захватывает власть над, ну, на тот момент, наверное, все-таки над продуктами питания, потому что будет это основное. А вот тут мы уже недавно видели, как отрабатывали, так скажем, в кавычках, скажем, люди «сильные мира сего», в кавычках, да, потому что сильный для православного человека – это тот, кто свободен от страсти, то есть это человек, живущий по заповедям Божьим, вот для нас это тот сильный, да, ну, а вот мир такой, скажем, обычный, да, он представляет сильного, это кто имеет власть, имеет, значит, какие-то особые финансовые возможности. Так вот эти вот, так скажем, мировое это сообщество, да, то есть она отрабатывала недавно сценарий, как людей заставлять делать что-то, ну, по своему видению, по своему пониманию. То есть вот я говорю про, конечно же, это ковид, который был вначале заведен, выведен, да, как-то потом в мир запущен, да, и потом вот эти вот QR-коды, да, которые надо было получать, когда ты, например, вот себе, скажем так, ставишь тот или иной вид прививки. А если вот так вот посмотреть с точки зрения духовной, да, то есть, а как можно, например, давать человеку QR-код и на что его можно подцеплять? Ну, очевидно, что веру в Бога. Веришь в Бога, получай QR-код, получай разрешение на продукт, на какую-то определенную минимальную корзину, да, питания. Не веришь в Бога, да, QR-код тебе недоступен. Вот, может быть, так, деньги, которые сейчас, да, вот по карточкам. Представляете, терминал, куда ты ставишь карточку, да, а тебе вопрос первый. Сколько хотите получить, столько-то. Верите в Бога? Да. Карточка выезжает, тебе денежки не дают, потому что ты говоришь, я верю в Бога. Да, пожалуйста. Как и в древние времена, когда мучеников, первомучеников говорили, что брось, пожалуйста, языческому идолу, языческому Богу, брось ладан. В сердце ты можешь верить. Никто от твоей веры, как говорится, не заставляет от нее отказаться. Ну, вот, видимо, надо сделать так. Поэтому, наверное, и здесь будут уговаривать. Ну, согласись, да, ну, напиши, что не веришь, да, внутри-то ты еще можешь оставаться верующим. То есть, ну, у силы зла ничего не меняется. Они, вот, скажем так, меняются декорации, внешние формы. А внутренние, да, то есть, силам зла надо, чтобы мы отказывались от Бога, начинали жить по тем законам, которые вот такого видимого светского характера, да. То есть, ну, светского характера не в смысле, что и светское, светское тоже есть и положительное, да, но и вот то отрицательное, которое ведет именно человека к отказу от Бога, да. То есть, когда человек живет внешней жизнью, живет жизнью вот там, где вот, соответственно, по тем нашим примерам и законам, да, то есть, а, соответственно, внутреннюю, да, никакую работу, никакую жизнь не ведет. Вот, и поэтому, конечно, для всякого христианина Великий пост – это такое вот, ну, радостное, величайшее время, да, то есть, хотя не сам Великий ведь пост нам нужен как таковой, то есть, он же, мы же, получается, что Господь нам, Церковь, дает его вынужденно, потому что нам нужно воскресение, но воскресение без Голгофы невозможно. Да,
то есть, креста.
Без креста невозможно. Вот, поэтому мы понимаем, что вот мы берем на себя посильный крест здесь, сейчас, и мы его берем именно добровольно. Вот. И таким образом, вот опять же, назначение этого великого поста, вообще поста как такового любого, да, это научиться вот скажем так, жить в тех условиях, которые, не которые ты хочешь, а которые есть. Да ведь? Получается, я сегодня могу выбирать. А вот, например, там, вот, где известные сейчас события СВО происходят, там многие люди не могут выбирать. Они уже вот, находятся в том состоянии, да, когда выбор отсутствует. Так вот, чтобы христианину быть готовому порой к положению, когда выбор отсутствует, внешний выбор. Вот, мы должны себя воспитывать, мы себя должны дисциплинировать. И пост, а пост великий особенно, это, конечно, прекрасное упражнение для этого. Поэтому мы упражняемся, да, упражняемся в благочестии, упражняемся в добрых делах, упражняемся в молитве, упражняемся с тем, чтобы постараться великим постом обрести это, если этого не было в нашей жизни. А если было, то как-то вот так укоренить, углубить. Вот. Ну и постараться сохранить. То есть не то, что вот, да, Великий пост был, я делал, Великий пост был, закончился, я от этого ушел, отошел, забыл до следующего времени. Нет. Как раз одна из задач Великого поста – то доброе, что было обретено, постараться сохранить и приумножать дальше.
Вы знаете, я очень хотела бы спросить про ваших прихожан села Косулино. Можете несколько слов сказать? Как они живут? Как вот их духовная жизнь вообще? Вот большое же село Косулино.
Ну, мы, конечно, так скажем, ну, как бы так пытаемся осознавать, понимать и, конечно, приводить наш приход в такое, скажем, соответствие с уставом, да, чтобы мы вот жили по уставу и по заповедям. Да, устав церковный и заповеди Божьи. Конечно, ну вот... В меру силы, возможностей, конечно, то есть, с одной стороны, скажешь, что все живут по уставу и по заповеди, ну, похвастаешься, и, конечно, конечно, это все-таки...
Стремятся, по крайней мере.
Вот, а вот что стремятся, да, стремимся, конечно, да. Стремимся, стараемся, вот, и богослужения, вот, скажем, делаем, стараемся, чтобы они такие были, вот, максимально правильные, да, то есть приближенные, с одной стороны, к нашим возможностям, да, а друг, с другой стороны, все-таки именно вот в рамках устава их стараемся выдерживать, да, и к уставу стараемся вот, скажем так, вот максимально стремиться. В этот раз даже у нас получилось, мы раньше литургию прежде священных даров на Великим постом служили, вот, скажем, где-то вот на Марии настояние, например, да, вот. А в этот раз подумали, на первой седмице можно ли отслужить вот эту вот литургию прежде священных даров. Она служится утром, вот, как правило, да, сейчас служится. А ведь по уставу вот она, служба начинается с вечерней, то есть, получается, во второй половине дня. И в этот раз так прямо оно получилось удивительным образом, да, то есть, ну, понятно, что мы служим утром утренние, часы изобразительные. Вечером в этот раз мы служили вечернюю и великое повечерие с каноном. А буквально накануне я разговаривал с одним священником, он говорит, вот перед каноном немножко не хватает, вот, говорит, ну, буквально хотя бы, вот, чтобы хоть кафизму прочитать. Я говорю, зачем кафизму? Перед каноном стоит вечерня. Зачем что-то придумывать и измышлять? Нашими благочестивыми предками все было уже придумано, продумано, и так вот прекрасно все это поставлено. И действительно, когда мы вот в этот раз стали вечернюю служить перед Великим повечерием, то есть, получается, немножко чуть-чуть разогреваешься, и к канону-то подходишь уже такой, ну...
Разогретый.
Маленечко тепленький. Да. Не так, что только зашел, и тебе сразу же канон, да, помощник мой, покровитель, ты еще пока там к середине где-то, может быть, да, канон же не полностью, он же, получается, так достаточно коротенький, пока по частям разбит. А тут как раз вечерний, слушайте, замечательно. Вот. И поэтому мы понедельник, вторник так вот отслужили, а среда, понимаем, что можем немножко не уложиться во времени, что люди приходят к 5 вечера, да, на канон, вот. А если служить вечернюю, то это надо начинать, соответственно, где-то в 4. А если с литургией, то где-то пораньше. И понимаем, что это пораньше, но это где-то по времени это где-то 3:30. Но 3:30 неудобно какое-то такое время, не то не все 3:30 начать службу. Поэтому объявили ее в 3. Но когда мы отслужили вечернюю с литургией, прежде священных даров, ну, соответственно, накануне, то есть с утра мы отслужили утреннюю, да, часы изобразительные, да, все, значит, литургию отслужили. И вот в 3 часа начали служить вечернюю с литургией, прежде всего, даров. И закончили, когда, получается, в 16:30, получается, 30:30. Вот, и тут само по себе как-то рождается, братья и сестры, пойдемте попьем чай. Мы пошли, значит, в трапезную, да, ну, кто-то немножко даже, кто-то, а там же надо было воздерживаться перед литургией, да, это же не утром получается, а это же во второй половине, поэтому люди воздерживались в течение дня многие, да, то есть кто-то чуть меньше, кто-то чуть больше, да, в зависимости от здоровья и сил и возможностей. И поэтому, когда кто-то, ну, пришли, и кто-то взял чай, кто-то взял просто воду, кто-то взял даже что-то покушать, что было, вот, постной пищи, и такое было воодушевление, это просто необъяснимо. Все настолько загорелись глаза, потом уже несколько прихожан пришли и говорят, пожалуй, первый пост, когда я вот почувствовал не просто тяжесть поста, а когда было тяжело, но настолько внутри было духовно восторженно и радостно, что необъяснимо. Первый раз я такой, да, слушайте, ну вот всегда что-то с чего-то начинается, да, то есть мы столько времени к этому шли, и вот тут вдруг раз так, вот такое, такая реализация прекрасная. Вот, и на самом деле она запомнилась. То есть вот, ну и, в общем-то, наверное, если будет получаться в дальнейшем, то вот такое распределение служб, да, когда утром служится, как положено, утренние часы изобразительные, а вечером, все-таки вечером, вечерняя, поскольку она ведь так и называется, вечерняя, да, вечерняя и, ну, по крайней мере, на первой седмице, великая повечерия, да, то есть очень такая компоновка нам, скажем так, очень понравилось. Так что рекомендую попробовать всем на приходах.
Дорогие слушатели, в нашей студии настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино, протоиерей Александр Дубасов. Батюшка, скажите, пожалуйста, про соборование, вот как вы его понимаете, вот ваше мнение?
Ну, я понимаю, как понимает церковь, а церковь как понимает, что если человек заболел, то ему, соответственно, и не может достойно исповедоваться, и, ну, тем более, конечно, если нет исповеди достойной, то и с причастием есть определенные сложности, да, то ему надо помогать в этом смысле соборования, потому что когда человек болеет и не может прийти в церковь, то церковь идет к нему, его соборуют, вот, как правило, это бывает в домашних условиях, да, вот, но где-то по разным источникам, по-разному. Где-то, прям, по-моему, век 17 стало постепенно соборование приобретать такой общий характер, и люди стали собороваться в храме. Вот. Вроде бы как в южных районах, да, то есть это...
И людям это нравится.
Людям это нравится, да, но все равно, как бы не нравилось, понимание должно быть, да, то есть если человек думает, что он пришел вот, и у него какое-то есть обязательство великим постом пособороваться, то это, скорее всего, будет неправильно, да, то есть обязательства как такого-то
вот нет. Такой был у меня вопрос, такого, что кто-то считает, что, а почему вот не обязательно собороваться великим постом?
Нет, конечно.
Некоторые прихожане так говорят.
Нет, вот, да, то есть надо что? Им все-таки, ну, понимать, что мы либо где-то, скажем так, болеем телесно, болеем душевно, может быть, где-то у нас есть какие-то духовные препятствия, да, определенные, да, и в этом случае мы избираем такую меру для себя, такое снадобье, да, такое вот лечение духовное, как-то вот соборование. Вот. И если же человек относительно здоров и не чувствует никаких особых сложностей и проблем, все у него нормально и хорошо, он ходит в храм, как бы, как когда необходимо исповедуется, да, то есть в своем ритме причащается, то, может быть, с ним поговорить и сказать, а зачем вы ходите на идете на соборование? Просто так-то, может быть, и не надо, да, то есть вот как обязательство, опять же, повторюсь, обязательства соборования как такового нет, да, то есть у нас соборование, когда мы болеем, да, то есть это таинство, да, для исцеления телесного и душевного, да, то есть, но вот в основном сейчас как раз, когда приходят люди в храм, большая часть, да, именно, ну, наверное, какие-то есть определенные проблемы душевно-духовного характера, да, то есть, ну, давайте еще, может, подумаем, разделим, что значит телесно-душевно-духовный. Человек может болеть телом, да, то есть, ну, это, я думаю, всем понятно, когда болеть телом, может болеть душой. Как может быть болезнь души, да, то есть психиатрические, психологические, там, психотерапевтические какие-то, да, и может болеть духовно, да, духовно это когда есть определенные духовные препятствия, да, то есть, ну, неверие, вдруг какие-то сложности с восприятием
вообще Бога.
Мировоззрение.
Мировоззрение, что-то еще, да. И вот он, человек ощутил, что да, действительно, вот он не понимает, что делать, да, какие-то, может, смысловые вещи потеряли в его жизни, да, то есть...
Я недавно с таким человеком беседовала,
да,
это такая вот мука в сердце.
Это вполне, как бы, да, то есть он телесно-душевно относительно здоров, да. Всем относительно здоров, абсолютно здоров.
И благополучен по
да,
жизни.
Может быть, и благополучен, но вот духовно есть какие-то препятствия, тогда почему нет, почему, конечно же, да. Собороваться, но опять же, это не обязательно. Если человек постарается настроить свою исповедь, да, правильно, молитву, таинство причастия, то, в принципе, это лучшее снадобье, лучшее духовное такое лекарство для того, чтобы человеку, ну, его жизнь исправилась. Но когда он старается это все делать, и все-таки что-то не получается, ну, вот тогда мы и говорим, да, то есть, да, есть еще прекрасное средство, это соборование, да, с тем, чтобы постараться, может быть, вот именно через это таинство, да, что-то Господь откроет, откроется человеку, да, исправит человек свой путь и так далее.
Я вот хотела еще вас спросить про пожилых людей, вот когда они не могут ходить в храм, и решают семья, что делать с этим человеком, то есть со своим близким, с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой, что вот предпринять? Либо пригласить батюшку пособоровать, вот, ну вот сейчас Великий пост, либо попросить причастить.
Да, можно и то, то есть, в зависимости, сейчас ведь у нас есть ведь и, так скажем, благо, что появилось все-таки таинство соборования в таком кратком виде, да?
Да, вот, для болящих,
для болящих,
это около часа происходит, даже меньше,
даже
да?
намного меньше, вот, и вы знаете, это, ну, такое подспорье, потому что, когда приходит человека причащать, его можно пособоровать, исповедовать и причастить, или, скажем, исповедовать, пособоровать, причастить, да, ну, конечно, чтобы причастие всегда было как бы итогом этих действий. Вот, потому что иногда бывают такие заблуждения. Да? Для того, чтобы пособороваться, надо исповедоваться и причаститься. Ну, простите, да, с причастие никогда не служит никаким служебным таинством. Это всегда некоторый венец, некоторый верх, то, к чему всегда идем. То есть ради чего, собственно, существует церковь. Вот более того, не ради соборования ни в коем случае. И даже не ради исповеди.
Это как вот люди, знаете, кто-то считает, что Бог и Сатана, они равноценны.
Да, да, борются.
Понимаете? То есть, да,
борются на равных. Борются на равных. Что они борются, вот поэтому в этом смысле, что сатана и Бог борются, и сердце человеческое поле битвы, да, то есть больше тут как бы, ну, хочется все-таки думать, что Бог-то сам-то в этом смысле не сам борется, да, то есть он устроил мир, да, который вот, так скажем, ну, вот все-таки в этой борьбе пребывает, да, но Богу ничего не стоит, вот, победить
всегда,
хоть что и хоть как.
Всегда вспоминается, что я тоже это... Мне очень нравятся эти вещи. Если кто-то унывает и говорит, что но ведь и дьявол находится на службе у Бога. Мы же понимаем,
смысле, да,
что
да,
это...
Да, да, конечно,
что вот
конечно,
эта
конечно.
История...
Это некоторое орудие Божье.
Да.
Это некоторое орудие Божье. Такое вот, да, вот... Сложное, непростое, да, но все-таки вот... Поэтому... Если действительно человеку затруднительно быть в храме, да, затруднительно человека привести в храм для причастия, да, для соборования, для исповеди, то тогда, да, конечно, священник может прийти и все это дома неспешно, не торопясь выполнить, да, и, в общем-то, человек... Видите, тут еще более важный момент, немножко другой, я считаю. Если человек, когда он мог ходить в храм, он как бы вот накопил... Это присутствие в храме.
Благодать накопилась.
Благодать накопилась, если так можно сказать, да? То есть он вот находил, вот он стяжал это. И тогда, когда он уже дома, он в этом состоянии пребывает. Вот и печально, когда человек состарился вне храма. С одной стороны, казалось бы, мы могли бы сказать, что ну да, ведь было время гонений на церковь, да, это... собственно, заканчивается в 80-х годах, да, но ведь с тех пор-то уже прошло-то ведь 30 с лишним лет. Поэтому, как правило, те люди, которые не могли ходить в храм, они либо уж очень-очень старенькие, либо уж и нет здесь. Вот, поэтому сейчас в основном все-таки те люди, которые такую возможность имели. Вот почему они прошли мимо храма, почему они в храме не оказались, это уже другой вопрос, вопрос индивидуального частного исследования, да, самого же человека и священника. Вполне, если А вдруг человек осознал, да, он уже в храм ходить не может, он в храм не находился, он этой благодати не стяжал, но понял, да, что ведь можно было, да, что прошел мимо, да, вполне можно это исследовать, и со священником время от времени, приглашая его к себе домой, да, в общем-то, беседовать, исповедовать, и вот, и, скажем так, этот момент исследовать, находить, да, то есть освобождать свое сердце от всего, от всех этих залежей греховных, да, которые в том числе и не позволят человеку стать членом церкви таким полноценным. Ничего не потеряно. Бог сохраняет за человеком право вот этого вот исправления, ну, до самой смерти. Пока человек, ну, или, скажем так, по крайней мере, пока человек в памяти. Более печально, да, когда человек еще живет, а уже без памяти. Вот тут уже, да. Такие бывают, и в храм даже приходят люди, говорят, ну, знаете, а мне не в чем исповедаться, я живу нормально, хорошо. И тут уже вот это, снять вот этот слой, который закрывает сердце, душу, да, вот это вот, железобетонные вот эти разрушить, ну, бывает очень сложно.
Ведь он все-таки идет в храм.
Он идет в храм, но, знаете, вот...
Тоже у него свои какие-то интересы.
Очень часто бывает так, что смотришь, что он не видно, как ему помочь.
Угу.
То есть, почему он зашел в храм, что он там, да, он пришел, как бы так это, ну, так осмотрелся, постоял, побыл. Если этот человек все-таки, даже несмотря ни на что, начинает в храм ходить и... Постепенно, конечно, слой за слоем это все снимется, безусловно. Но когда это просто вот такая вот уровень экскурсии, такого вот музея, да, все это.
Ну, оно идет, конечно.
Да, тут бывает часто, что не остается.
А вот мне очень интересно было бы узнать, впервые про общую исповедь я узнала, конечно же, когда читала про святого праведного Иоанна Кронштадтского.
А я думаю, вы скажете от Иоанна Кронштадтского, от самого лично вы узнали. Я даже немножко так думаю, ничего себе.
Вот.
Как это так могло получиться?
Просто так получилось, что когда мы отправлялись в Дивеево и остановились в монастыре Николая Чудотворца, это был город Арзамас, и вот там... Вот мы когда туда поехали и думали, и в Дивеево мы поехали, и думали, что ну вот там-то мы уже вот просто исповедуемся от всей души, вот уже откроем свое сердце, что там, ну вот как мы заблуждались. И получалось, что мы и здесь вот в Арзамасском монастыре столкнулись с общей исповедью, а уже Дивеево тем более. Там просто народу было много.
Народу много, да. Ну, вроде
хотя
как
раньше народу
к священнику-то
было больше.
Можно подойти, к священнику можно подойти в Дивеево, как бы. Но вот вы знаете, все-таки когда человек питает такую надежду, что он найдет там какого-то духоносного, такого высокого старца, вот это вот, конечно, не
нет,
всегда.
Нет, даже нет, нет. Просто
а
хотелось...
именно за этим надо вот... ехать, по идее-то, в монастырь-то, чтобы этого такого духовничества-то увидеть, почувствовать.
Да.
Да-да-да, совершенно верно. Такой... Я, вы знаете, в Дивеево езжу с 2008 года каждый год так получается, вот так, как Господь устроил, да, что мы ездим, набираем группу и, соответственно, едем в Дивеево. Вот, и поэтому мне эта ситуация немножко знакома изнутри, я бы даже сказал. Ну вот что, в Дивеево служат прекрасные священники, да, но они только едва-едва успевают, а что вот, исповедовать службы, все остальное, большие, огромные нагрузки, и чтобы там вот качественно подойти и исповедоваться, ну даже если и случилось с человеком, ну это же разово. Это же разово. Все-таки духовную жизнь надо устраивать там, где ты живешь.
Да.
Лучше всего будет рядом с домом. Чем ближе к дому, все. Если такая возможность есть, значит, Господь такое оказал человеку милость, там и надо устраивать. Как делаем мы? Я просто свой опыт, да. Я, когда собираю группу, да, то в объявлении говорю, что братья и сестры, пожалуйста, все, кто собирается, качественно исповедуйтесь дома. Все подготовьтесь, чтобы вас священник благословил. И если вдруг... по приезде. Мы приезжаем, и вдруг нет возможности, так скажем, той вашей задумки исповедоваться и вот подойти к священнику, да, то благословение вы получите, ну, соответственно, от священника, который сопровождает группу, да, но вы ничего не потеряете, потому что вы подготовились качественно, да, приехали и, соответственно, будете участвовать во всех необходимых возможных мероприятиях, которые будут происходить. А что значит? Ну, конечно, самое главное – это служба и причастие, да, но это также мощи, и это также, конечно, канавка Божьей Матери. Ну, и уже потом где-то там на вторых, на пятых, где-то уже на местах – это источники и так далее, да. То есть, поэтому служба, мощи, канавка, ну, или, может быть, канавка мощи, да, то есть, тут можно смотреть, да, вот. Ну и источники. Вот так обычно мы это такое делаем, последовательность, да. То есть везде и во всем мы можем, соответственно, таким образом участвовать. Но подготовиться надо
дома.
Либо дома, либо в крайнем случае, да, если мы едем, скажем, в общем, каким-то автобусом, то в автобусе. В автобусе можно с священником сесть, да, то есть на место переговорить, да, посоветовать и даже исповедоваться при необходимости. Но вот приехать в таком уже достаточно
готовом
виде. Вот мне видится, что все-таки вот женский монастырь, еврейский монастырь, удивительный монастырь, да?
Конечно.
Но а вот окормление должно быть еще и мужским монастырем. Как-то было раньше-то так и было задумано. Саровский мужской монастырь, он, соответственно, окормляет, по замыслу должен был окормлять. Но потом, знаете, да, Саров сделали закрытым городом, да, все свои сложности, которые возникли.
А там же какой монастырь был?
Да. Вот, и поэтому эти трудности, которые возникли, огромные, да, они, ну, скажем так, исторические трудности, да, то есть, ну, не всегда позволяют вот эту вот связку сделать, женский и мужской монастырь. Вот в этом смысле, да, Оптина пустырь и Шамардинская обитель, да, монастырь, да, вот они вроде бы как вот задуманные святым Амвросием, как раз вот в этом смысле-то было, вот, ну, вот как раз то, что нужно, да, поэтому сейчас вообще сложно, надо сказать, вот таких полноценных мужских, женских монастырей-то вот, я не говорю за границей. Там вообще, там храмов-то полноценных-то практически нет. А вот в России даже, да, ну, буквально несколько, да, то есть несколько таких монастырей. Остальные, даже если монастыри есть, да, то очень нуждаются в людях, то и в насельниках, и в монахах, и в эромонахах, ну, и так далее, да. Вот поэтому у меня такая есть мысль, да, что, конечно, государство должно об этом позаботиться. Оно должно церкви выделять большую квоту на содержание монастырей, чтобы церковь, независимо ни от чего, могла вот эту вот квоту использовать. Потому что монастырь — это душа страны. Это душа страны. Не, всякий верующий, всякий храм, то это, конечно, тоже душа страны, да, то есть ко всяком граде, в селе, в весе, где находится храм, это есть душа, да, этого места. Но главная душа государство, отечество, конечно же, в монастыре. Поэтому государство на каком-то этапе должно это понять. Что если не просто вот выделять даже, вот скажем, да, понятно, что государство очень сильно помогает церкви, и без этого сейчас восстанавливают, строят новые, да. Но вот именно на монастырь должно когда-то, это моя мысль, да, это я просто делюсь своей мыслью. Именно что церковь должна, что, а вот это специально на монастыре. Очень большой такой, сильный, мощный такой, финансовый такой, что ли, ну да, конкретно для монастырей, для возрождения монастырей. Если монастыри начнут возрождаться, то страна выйдет на новый виток духовного развития, это однозначно. Потому что, ну вот, пока в монастырях не хватает, и своих сил епархии не обретают, чтобы монастыри вот как бы так вот своими силами подымать. Очень там надо много. Вот этих вот всего надо много. Прежде всего людей, а людей пока вот не хватает.
Но мы все равно не будем терять надежды.
Нет, так это что вы? Это ведь устраивает все Господь. Мы в данном случае стараемся как минимум не мешать Господу в устроении спасения мира. Ну, а если уж такая возможность появилась, да, такая возможность, и где-то помочь, то, конечно, это прекрасно. Это избранничество называется.
Ну, это вот чьи слова? Это Иван Александрович Ильин же сказал, что любить Россию и не верить в нее нельзя.
Конечно.
А мы же прекрасно понимаем, вот, что Россия это, ну, извините.
Поэтому мы эти не говорим.
Это все-таки православие.
Мы даже это не называем, что какой-то критика, что-то еще чем-то. Да нет, мы просто понимаем эту ситуацию, да, осознаем ее. Мы внутри этой ситуации находимся. Ну и вот какие-то определенные, ну, размышления, да, а как бы сделать так, чтобы что-то изменить, да, вот чтобы, да, то есть, ну, прежде всего мы меняем себя. Да, то есть, опять же, Великий пост нам в этом в помощь. Ну и в планах, ну, каких-то, в масштабах страны, если вдруг размышления какие-то возникают, то вот одно из таких важных размышлений, да, что монастыри надо поднимать и именно с помощью, и в том числе и государства.
Да. Большое спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Мы с вами продолжим. У нас будет интересная следующая беседа. И я нашим радиослушателям напоминаю, я думаю, что они прекрасно вас знают и помнят, что в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино. Спасибо вам, до встречи.
Спасибо, Господи, до свидания.